Почему служение апостола Павла в Фессалониках было не тщетным, не бездейственным? Да, он мог им сказать: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам», что он был не бездейственным. Почему? Потому, дорогие мои, что вход его к ним был согласно божественному плану. Иначе говоря, его пребывание в Фессалониках было по воле Божией. Вне всякого сомнения, самое главное в нашей жизни и в нашем служении – это быть всегда под божественным водительством. Это должно быть у нас на первом месте. В этой второй главе первого послания апостола Павла фессалоникийцам описан примерный служитель Божий, идеальный Христовый свидетель. В ней мы обнаружим необходимые качества образцового труженика Божьего. Как мы уже указали, первостепенной важностью в его служении и жизни – это воля Божья. Дальше во втором стихе мы видим, что быть в центре воли Божьей не освобождает нас от противодействия врага, будь оно в виде притеснения, злословия, гонения или даже смерти. Наоборот, каждый верный служитель Божий должен учитывать, что за Слово Божие понесет страдания, поругания и преследования. Говоря о последовании за Ним, Иисус Христос включил гонение как вознаграждение за верность Ему и Евангелие. Слушайте, что Он говорит. «Нет никого, кто оставил бы дом, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонения, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Но вы скажете, разве Бог не мог бы так устроить, чтобы не было гонения? Не легче и не эффективнее было бы служить Богу в мире и спокойствии, без сопротивления? Очевидно, нет. А то он обуздал бы сатану, ведь он мог бы это сделать, не правда ли? В основу страдания лежит закон, который Христос выразил до своих страданий и своей смерти такими словами: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это основной закон, который должен учесть каждый верный служитель Божий, если он желает, чтобы его труд для Господа не был бы тщетен. Но тут во втором стихе Павел приводит третий фактор, третье качество, которое должно характеризовать каждого свидетеля Божия. Уместно еще раз повторить, что под служителем, работником и свидетелем Христовым подразумевается каждое возрожденное чадо Божие. Итак, прочтем второй стих второй главы первого послания Фессалоникийцам. «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Читайте «Деяния апостолов», и вы не можете не заметить, что верующие апостольских времен отличались своей смелостью. Самая заметная характеристика их свидетельства и проповедования было то, что они говорили с большим, необыкновенным дерзновением. Смотрите на Петра. Послушайте, как он проповедовал в день Пятидесятницы. Да, перед многотысячной толпой, собравшейся в Иерусалиме, в этот праздничный день стоял другой Петр, не тот Петр, который менее 2 месяцев тому назад клятвой и божбой отрекся от Христа. В этой толпе были убийцы Христа Спасителя, и он говорит: «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили его». Откуда эта смелость? Как объяснить тот факт, что совсем недавно, под угрозой девчонки, он говорил: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». Божась, он говорил: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Эта новая смелость, которую Петр имел теперь, была от Бога. Да, дерзновение первых христиан было сверхчеловеческое, и этим отличалось их свидетельство о Христе. Для них это был самый серьезный вопрос, чтобы во что бы то ни стало всегда иметь это дерзновение. Смелость их страшила врага больше всего. Вот почему цель первого преследования молодой церкви, только что начавшей свое существование, была, чтобы угрозой внушить страх в сердцах апостолов. Сказано, что, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивились. И теперь слушайте, что они толкуют между собою. Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими соделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили о имени сём никому из людей. Такова тактика дьявола – запугивать угрозами, внушать страх и таким образом парализовать Христова свидетеля. Разве его метод сегодня изменился? Никак. Он применяет те же способы для достижения своей цели, которые он употреблял во дни апостолов, сперва угрозами, а потом уже прямой атакой, чтобы заглушить голос церкви. Когда эти темные вражеские тучи нависли над молодой церковью, то как поступила она? Члены ее могли бы заключить, что следовало бы более деликатно подходить к некоторым истинам, особенно к тем истинам, которые раздражают врага. Или уместно было бы теперь затихнуть, пока власти не успокоятся и забудут о нас. Иначе говоря, следует найти более тактичный метод, дипломатический подход к делу, и тогда у нас будет успех, и все нас примут и одобрят. Таких рассуждений вы бы не услышали среди них. Дорогие братья и сестры, пусть эти гонимые апостолы будут нам примером. Посмотрите, что они сделали после того, как власти приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Петр и Иоанн пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Что делает церковь, выслушав о всем случившемся? Как мы читаем? Выслушавши это, они единодушно голосовали устранить с церковного служения Петра и Иоанна как неблагонадежных, слишком радикальных проповедников и заменить другими руководителями, более приемлемыми властями. Так сказано? Тысячи раз нет. Но слушайте, что сказано. Выслушавши это, они, то есть члены церкви, единодушно возвысили голос к Богу. Это было единодушное молитвенное голосование Богу. Возлюбленные, иного выхода нет. Петр и Иоанн могли посчитать ненужным прибегнуть к такой усиленной общей молитве. Ведь сказано, что они с большой смелостью отвечали на суде. «Судите сами», — говорят они своим преследователям, — «справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Как будто тут не было никакого недостатка смелости, правда? Робкости тут незаметно. И тем не менее, они почли нужным коллективно возвысить голос свой к Богу. Павел, который мог сказать, «Пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Но в то же время в другом месте он обращается к верующим с убедительной просьбой молиться о нем, «Дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Да, как Павел, так и Петр, и Иоанн, и члены молодой церкви ощущали нужду постоянно приходить к Богу в молитве. Как бы ни угрожал и не атаковал их враг, чтобы они ни в коем случае не утратили бы это основное качество в их свидетельстве – дерзновение безбоязненно возвещать всю волю Божию. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Они не просят отдыха, или передышки, или утешения, или мира. Нет, но дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое. Они были озабочены только об одном, о том, чтобы ни в коем случае не быть лишенными этого божественного дерзновения. Нет, дорогие мои, для себя они ничего не просят. Только чтобы они могли, несмотря на угрозы властей, со всею смелостью и дерзновением проповедовать Слово Господне. Вы заметили, как Павел говорит тут в послании фессалоникийцам? «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Дерзнули в Боге нашем. Что это говорит нам? А то, что дерзновение, которое он имел, было не его, но Божие. Мы дерзнули в Боге нашем. Тут весь секрет. Христос сказал, что без меня вы ничего не можете делать. Что случилось, когда молодая церковь молилась? «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». Слушайте, как Бог ответил им на эту молитву. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Возлюбленные, в этой силе мы и нуждаемся, если мы желаем иметь дерзновение в нашем свидетельстве и служении Богу. Человек воистину исполненный Духа Святого, исполнен уверенностью, что Бог с ним, и это дает ему силу, смелость и авторитет. Страх, боязнь и колебание заменяется дерзновением, уверенностью и стойкостью Духа Святого. О, дал бы нам Бог вновь пережить такое обильное излияние Духа Святого. Дорогие мои, мне кажется, что в этой Духом Святым дарованной смелости наша сущая нужда, чтобы мы могли безбоязненно нести погибающему люду благую весть Божию. Подобно молодой первовековой церкви, возвысим и мы голоса наши и скажем: «Не отступим от Тебя, Владыка неба и земли, пока Ты не даруешь рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». И в ответ на искренний вопль детей своих Бог исполнит нас Духом Святым, и тогда мы будем говорить Слово Божие с дерзновением. И вот тут следует подчеркнуть, что дерзновение дается нам для одной только цели, как говорит Павел. Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие. Бог не дает Духа Святого просто ради силы или чтобы обратить внимание на нас, какие мы удивительные и духовные. Нет, и еще раз нет. Вы примете силу, говорит Христос, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Дух Святой никогда не возвышает человека или его дары и способности, нет, но всегда чудную личность нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы призваны проповедовать благовестие Божие, а оно целиком совокуплено в Иисусе Христе. Вот наша единая тема. Верный признак, что человек утратил эту силу Божию, это то, что сердце его больше не пламенеет любовью Божию, и потому он берется проповедовать о спорных вещах. Его темой перестает быть Иисус Христос и его великое дело искупления, которое он совершил на Голгофском кресте. Проповедник, который увлекается спорными вопросами или склоняющий своих слушателей на какое-либо мнимое откровение, которое он якобы получил от Бога, но который он не в состоянии обосновать на Слове Божьем, своим этим самовольным смиренномудрием только обольщает слушателей, вторгаясь в то, чего не знает, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, как говорит апостол Павел. Это не есть служение в силе Духа Святого, а в силе своего гордого, властного «я», а может быть, даже и в силе лукавого. Возлюбленный, Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, но страдали с благовестием Христовым силою Бога. У Павла было одно стремление, одна поглощающая страсть, чтобы ни в чем не быть посрамленным Но всегда, при всяком дерзновении, возвеличен был Христос жизнью ли то или смертью. Но что значит благовестие Божие, за которое Павел был готов положить свою жизнь? Эта добрая весть заключается в том, что сам Бог всемогущий, против которого мы, Его создание, согрешили, нас так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного ради нашего спасения. Да, Он нас любит именно таковыми, как мы есть, грешниками, преступившими Его закон. Друг мой, будь ты самым страшным, окаянным грешником, Бог тебя любит. Он явил свою великую любовь к нам в том, что послал Христа умереть за нас, когда мы еще были грешниками. Это и есть благая весть, возлюбленные. Эту чудную, добрую, благую весть мы вам сегодня возвещаем. Почему, мой друг, если ты ее еще не принял, сейчас там, у твоего радиоприемника, не склониться перед всемогущим Богом и принять эту неизреченную любовь Божию в Сыне Его Иисусе Христе? Скажи: «Господи, спаси меня, прости меня, сделай меня твоим искупленным чадом ради Иисуса Христа». Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.